задаем вопрос, как поменялась тактика милиции, полиции нынешней, вот по сравнению с 31 мая, когда были маленькие барьеры, вы тоже тогда у нас участвовали в программе, и удалось прорваться вашим единомышленникам даже к памятнику Маяковскому.
Да, сотрудники полиции учли то, что в тот раз удалось провести акцию памятника Маяковского, и, сменив свою тактику, они поставили большой забор, оградив всю территорию Триумфальной площади, как она была огорожена во время стройки, в том числе эту чехану, которую, смешную, которую они установили на площади прямо накануне 31 июля, и оградили высоким забором, поставили оцепление из сотрудников полиции 2-го оперативного полка, чтобы, ну, не дать какую-то площадку на Триумфальной, где можно было провести акцию протестующим. И народ, который пришел на площадь, накапливался в основном в тех точках, где можно было накопиться вне забора, это под колоннадой возле завода Чайковского, и с противоположной стороны, около подземного перехода. Ну, и общая установка, наверное, у полиции была такая же, как и в прошлый раз, стараться поменьше метить людей, чтобы показать тем самым, что там ничего важного не происходит. Но, тем не менее, 22 человека было задержано. Задерживали за любой там плакат, за флаг, за любую символику, и тащили в автобус. В общем-то, они вернулись немножко к тому, что было раньше, хотя они пытались уже последние стратегии этого избегать, но не удается.
Денис Узомир, вопрос. Вы являлись заявителем социального марша, марша миллионов. Есть ли у полиции законные основания задерживать или отказывать в санкции на подобные акции протеста?
На самом деле вопрос весьма и весьма спорный. Если с точки зрения закона, то наши граждане вправе вообще не быть, как бы, не подавать уведомления в органы власти, потому что есть, как здесь было уже замечено, 31-я статья Конституции о свободе собраний, свободе митингов и прочее. Но есть закон, который регулирует, это федеральный закон о собраниях, митингах и манифестациях, который, соответственно, дает некий регламент, который носит уведомительный, а, подчеркиваю, неразрешительный характер. Если исходить из законности действий, то, безусловно, власть не имеет права вообще запретить проводить массовые публичные мероприятия, если оно не является мероприятием, связанным, как бы, с какими-то ксенофобскими выступлениями, прочими какими-то вещами, разжигающими межнациональную рознь. То есть, если граждане собираются отстаивать свои права, у них есть право, согласно 31 статье Конституции, быть заявителями и участниками подобной акции. Я тоже был сегодня на Триумфальной площади, мне было интересно, я услышал призыв лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова, который является членом координационного совета форума «Левых сил», и наших товарищей приглашал туда. Многие товарищи, которые постоянно туда ходили, они там присутствовали, тоже, как здесь было отмечено, в разных частях накапливались. Тем не менее, хочется отметить следующий очень важный фактор. Власть боится именно тех проектов, которые носят для нее некий такой символ слабости. Стратегия 31 для власти является проявлением ее слабости по отношению к основному закону. То есть есть закон, который она требует, чтобы все уважали, но сама же его нарушает, не давая людям собраться вместе, подчеркиваю, не мешая, как бы, не мешая другим гражданам осуществлять ту или иную деятельность, там, идти на работу, с работы, и она же сама его одновременно 31 вот этого числа нарушает. И получается, что вот с этим она не может справиться значительно больше, нежели чем даже со сторонниками Навального, которые не так давно, там, 18 июля, собирались на, соответственно, как бы, даже я подчеркну, это, наверное, были не сторонники Навального, а в целом сторонники свободы. То есть был просто повод собраться, и там порядка 7-10 тысяч граждан, по крайней мере, в пику вот времени, когда я был, было именно столько людей, там собралось, и все требовали действительно свободу, не столько Навальному, сколько, в общем-то, в том числе и свободу митингов, демонстраций, свободу вообще жить в нашей стране, жить в России. И вот, как ни странно, стратегию 31 власть испугала значительно больше Навального, потому что, во-первых, это вещь, которая имеет значительно более долгий период времени истории. Люди продолжают собираться, несмотря ни на какие изменения, и поэтому власть там действует максимально жестко. То есть, если, допустим, во время акции 18 числа людей, которые перегораживали Тверскую улицу, их даже толком не задерживали, их в основной массе, потому что многие активисты, просто они известны в лицо, аж до Китая города потом дошли из тех, кто выводил людей на Тверскую улицу. Тем не менее, вот по стратегии 31 действительно достаточно там встать с плакатиком, просто встать с белой бумажкой для того, чтобы быть замеченным сотрудником полиции и иметь предупреждение о том, что граждане, не мешайте проходить другим гражданам, вы мешаете проходу, давайте-ка мы вас тут же удалим в автозак.
Наши коллеги сегодня работали на Триумфальной площади. Давайте посмотрим их сюжет с этой акцией «Стратегии 31». Вот это чихана, да, пресловутая.
Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись, не мешая проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись, не мешаем. Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись, не мешаем проходу другим гражданам.
Собянин, вор! Собянином, вон! Собянином, враг! Собянином, враг!
Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись, не мешаем проходу другим гражданам.
Воробьев, Крещун, Граминский район! Граминский район, Крещун, Воробьев, Тянин! Тянина, Крещун!
Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись.
Победа, мы голодаем, мы едим,
уважаемые граждане,
спасибо. Вопрос к Григорию Охотину. Как вы получаете информацию вот о том, сколько человек задержано, куда их повезли, вот как это оперативно достигается?
Это очень просто достигается тем, что и эта информация приходит непосредственно от активистов, потому что активистам важно, чтобы эта информация появилась в интернете с двумя целями. Во-первых, потому что если потребуется юридическая помощь, там в большинстве случаев она не требуется, но при более жестком подходе, когда вменяют арестную статью, она обязательно потребуется. Нужно, чтобы эта информация была доступна. То есть они сами заинтересованы нам рассказать о том, что их задержали. А другое дело уже тайна нашей кухни, как сделать так, чтобы действительно быстро произошло, так, чтобы эта информация была достоверна и так далее. Вполне обычная редакционная работа по сбору и верификации данных. Источник – активисты, а не правоохранительные органы.
Сергей Фомченко, вопрос. Вы сказали, вас в марте задержали, да? Как удалось тогда выйти, что вам инкриминировали, копирку составляли, протокол?
Стандартно, 20.2, сотрудники полиции научились очень быстро их оформлять, когда все начиналось, сотрудники полиции не умели, путались, сделали много ошибок, сейчас они в течение часа оформляют протокол по 20.2, стандартно передают в суд, суд выпишет штраф на обычно 10-20 тысяч, в зависимости от настроения судьи, видимо, это зависит. И все это уже напоминает, что такое поток полиции. Полиции это все не надо, они настроены достаточно благо в те, которые находятся в отделе полиции, я имею в виду тех, кто на площади, они так благодушно настроены, ну, задержали, там все, оформили быстро протокол, спасибо, до свидания, все расходится. Ну и иногда каким-то людям оформляют 19.3, но это уже зависит от того, или оперативник на кого-то указал, на кого-то человека надо наказать, или бы это выборка, вот когда много людей задерживали. Брали, допустим, с 10, там, 2 нарисовать 19.3, ну, чтобы так наказать, и другим неповадно было, чтобы несколько суток посидели. Но сейчас это реже практикуется, хотя вот я из Басманного ВД, ребята позвонили, сказали, что 2 все-таки оформляют 19.3 и оставляют их на ночь. Почему? То есть причина неизвестна.
Сейчас, да?
Да, ну, так какие-то ребята задержаны на Триумфальной площади.
Денису Зомеру вопрос, а как вам показалось, больше было левых лозунгов или либеральных сегодня? Вот какой был состав протестующих?
Ну, я бы на самом деле в данном случае не разделял бы на лагеря. Дело в том, что вопрос, связанный со свободой, это вопрос, который волнует все, в данном случае, политические силы. И, безусловно, вопрос свободы – это сам по себе левый абсолютно лозунг. Он вмещает в себя достаточно большое количество элементов, которые входят в левую идеологию как таковую. Поэтому я могу сказать, что среди активистов, в принципе, превалировало действительно вот социальные, гражданские активисты, которые могут себя отнести, прежде всего, к левым. Но и были наверняка и либералы, которые близки как бы к левому, были просто либералы. Вообще были граждане страны, которые понимают себя именно таким образом, что им не все равно, что происходит в стране. И это важно. Важно то, что стратегию 31 уже много раз хоронили. Ее хоронили заживо. И сейчас в очередной раз власть предприняла все для того, чтобы сделать так, ну, что вот как бы 31 число, что как бы ничего нет. Но все равно она каждое 31 число вынуждена сгонять автозаки. Заметьте, пожалуйста, опять же, сравнивая с акцией 18 июля, да, когда у власти резко вдруг сменилась как бы методика отношения к людям, да, то есть когда людей вышло чуть больше, да, казалось бы, да, и у нее тут же якобы не стало хватать автозаков. Здесь заранее были привезены, площадь была оцеплена, как правильно заметили, высоким забором, был от протестующих отгорожен сквер, где люди могли просто прийти и посидеть, никому не мешать, поэтому многие вынуждены были стоять в другой части сквера, тоже не мешая проходящим, как бы. Здесь она подготовилась. Там как будто бы этого не было сделано специально. Поэтому я вот делаю очень простой вывод, исходя из ситуации. Есть события, которые для власти опасны, и стратегия 31 – это один из таких ключевых факторов. Потому что власть бьет по ее собственной составляющей, по той конституции, за счет которой она обретает свою легитимизацию, за счет которой она избирается на выборах. И вот эта же самая конституция является ее слабым звеном. В отличие, допустим, от Навального, который призывает исключительно к тому, что кто здесь власть, мы здесь власть, свобода, свобода. То есть стратегия 31 – это более четкий, конкретный лозунг в данном случае.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на смс по номеру 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, почему власть так боится уличного протеста, сегодня в день стратегии 31 мы беседуем с Григорием Охотиным, Сергеем Фомченком и Денисом Зомером. Они все трое в нашей студии.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в день стратегии 31 в нашей студии Григорий Охотин, Сергей Фомченков и Денис Зоймер. Слово Григорию Охотину.
Да, я хотел небольшую ремарку к тому, что говорит Денис. 18-го там было задержано, на самом деле, больше 200 человек. Мы смогли следить поименно только 195 человек. На самом деле их было больше, я думаю, человек на 30 больше. Но, тем не менее, 200 человек за 2 года, что мы мониторим, это один из самых массовых случаев задержаний. Полиция там действовала очень жестко, людей избивали, людей держали до утра в ОВД, совсем не за час отпускали и так далее. Что касается того, как там себя вела полиция, там было очень много разных служб. Там были все службы, какие вообще у полиции есть. Внутренние войска, ОМОН, полиция и так далее. И они меняли свою тактику в течение 5 часов несколько раз. Сначала они вели себя очень жестко, потом они отошли, поменяли полностью состав там, со второго оперативного полка на какие-то другие службы, вели себя мягче. Потом, когда люди стали уходить, когда их стало меньше, скажем, когда их осталось 1500, они начали очень мощно людей задерживать. И вот по нашему опыту достаточно жестко испытывали. Применением насилия, и с избиениями, и так далее. А что действительно странно, так это то, что, зная заранее, что эта акция там будет, естественно, они туда подогнали все автозаки и все войска и так далее, почему они не окружили, собственно говоря, саму Госдуму железом, остается непонятным, но учитывая, что они потом возбудили статьи уговорные по 318 и по... за расклику стикеров на Госдуме и так далее. Я думаю, что они на самом деле планировали что-то вроде Болотной площади. Они надеялись, что там будут беспорядки. Их не произошло. И вот это оттягивание... Ну, это совершенно повторение Манежки 2010 года, да. Повторение Манежки более ранней 2004, когда протестантам специально дается некоторая возможность кое-чего свершить, чтобы потом их за это наказать. И мне не кажется, что власть боится стратегии 31 и, наоборот, не боится вот таких акций, как на Манежной. Стратегия 31 – это акция, там, я с большой симпатией к ней отношусь, она существует много лет, и она очень важна именно как такой индикатор того, что у нас со свободой собрания. Вот каждые 2 месяца у нас есть подтверждение, что у нас не все с ней хорошо. Но при этом она действует одновременно как такой мастер-класс для активистов, которые учатся там правильно проводить акции, потом они распространяются на других акциях. И с другой стороны, это одновременно мастер-класс для полиции. Полиция очень хорошо знает, как действовать на стратегии 31. Это просто отточено до миллиметра, как там действовать. И с точки зрения глобальной политической, они стратегию 31 совершенно не боятся. Другое дело, что они не хотят ее согласовывать и не согласовывают ее, потому что это обычная такая для нашей власти обычная нелюбовь идти на поводу. Ну, да. на слабо. Уже 3 года они ее не согласовывали, теперь им как бы немножко западло ее согласовывать. Но как раз страха и то, что там много полиции и так далее, это не признак страха. Они боятся совершенно других вещей, они боятся уличных акций, но как раз не тех, которые вошли в некоторые понятные и внятные для них фарватер.
Я хотел бы немножко дополнить. То есть я понимаю, что это не в формате как бы парирования, а в формате все-таки дополнения мы так вот беседуем. Я немножко не то имел в виду. Дело в том, что когда власть знает и мониторит, она видит изначально приблизительное количество людей, которые должно прийти. И власть, безусловно, знала, что придет людей достаточно много 18 числа. Это было очевидно, потому как все активисты, и левые, и правые, то есть без какого-то официоза туда стекались. Власть, прошу заметить, не только не оградила Государственную Думу, но и оставила неспущенными жалюзи на первом этаже, что вообще является крайне странным, потому как даже при согласованных акциях, там, которые проводит Компартия Российской Федерации, которые даже проводят официальные провластные профсоюзы по Тверской улице, в любом случае жалюзи всегда спускаются и никогда не оставляют открытых форточек. А мы можем видеть на съемках, и те, кто там был, это видели воочию, когда с торца Госдумы, выходящей на Тверскую, много было открытых форточек, которые зазывали активистов, возможно, каким-то дополнительным действием. То есть некая такая провокативность действительно там присутствовала. Но в чем принципиальная разница? То есть вполне возможно, что действительно вот акция в защиту Навального – это некая попытка сделать идентификацию, да, то есть событие, которое возможно. Но понимая, что туда приходят не только активисты, но и люди как бы по социальным сетям, которые не готовы всегда к решительным действиям, в отличие, там, как правильно было замечено, от такого уже многолетнего тренажера, как стратегия 31, да, то есть садиться в автозак. Там много было и тех людей, кто не готов был к этому объективно. И вот они проверяют, на что они способны. Способны ли они остановить, к примеру, Тверскую улицу? Оказалось, что способны, да, то есть перекрывали. Но вот, опять же, подчеркиваю, удивительным заключается то, что действительно было много людей задержано, и в процентном соотношении, если процентно брать, то сопоставимо все-таки со стратегией 31 относительно как бы процентов, а не количество задержанных. То есть, если
я думаю, что там, конечно, на стратегии процент...
Да.
Ну,
даже выше процент, конечно, наверное, выше, да, да, по задержанным, ввиду того, что автозаков даже столько, наверное,
это
не было с собой.
Слаженная,
но я поделюсь просто тоже своим наблюдением, которое вот достаточно долго там вел, и ушел я оттуда где-то в районе только 5 часов утра, ну, до конца досмотрев, чем закончилось на Китай-городе, все-таки было действительно интересно. Второй оперативный полк там был до конца. В действительности, как я правильно или неправильно понимаю ситуацию, власть до конца не знала, что ей делать. То есть она не знала, начать ли сразу жесткие действия. И на самом деле, как бы объективно сказать, вот большая часть людей, которая там была, жестким действием была не готова. Если бы они были начаты сразу, толпа бы начала бы достаточно быстро рассеиваться, не было бы хождений по Москве, не было бы попытки создания «Окупай Китай-города». То есть активистов бы жестко, потому что их знают лицо, бы задерживали, бросали в автозак, а граждане бы начали бы уже либо расходиться, либо потом автозаки бы возвращались, этих граждан бы забирали. Удивительно то, что действительно на акции 18 числа, в отличие от стратегии 31, все автозаки не были переведены в центр. Я слышал просто сообщение по рации о том, что, пожалуйста, снимайте там резерв с вот, делового центра. Кто представляет, что такое деловой центр, это такое офисное как бы место, да, естественно, где полиция как таковая там существует, ну, как вот для... потому что она там типа должна как бы быть. С ОВД московского метрополитена снимали полицию, переводили туда. Это о чем говорит? О том, что, во-первых, у власти был некий расчет дать возможность вот неким действиям действительно свершиться. И поэтому она изначально не давала возможности полицию полностью оцепить Тверскую улицу. Ведь помните, вот 2010 год, очень хороший, кстати, пример, когда власть могла и предотвратить Манежку. Она действительно могла предотвратить, потому что это тоже было достаточно все очевидно. Но она дала состояться действию, она дала показать, что вот как бы есть такая-то угроза, и с этой угрозой мы будем бороться. Когда? А когда? А в день гнева будем бороться. И в день гнева, если помните, в 2010 году вся Тверская улица была полностью в космонавтах, появилось там Удальцов, появилось несколько там активистов вместе с ним, и даже не тратя автозак, их нежно припровождали прямо от памятника Юрию Долгорукому туда, на Дмитровку, повернули и сразу же в УВД Тверское прямо вот так вот кордоном их припроводили, не тратя на это никаких транспортных средств. То есть, когда власть хочет что-то прикрыть изначально, она этому не дает состояться. Когда власть хочет что-то показать и посмотреть как бы на то, как это будет впоследствии развиваться, может быть, дать некую альтернативу развитию самой себе, то есть продлить, допустим, либеральный какой-то определенный тренд в массы, она дает произойти таким вещам. Посмотрим, как это скажется на выборах, но мне сдается, что события, связанные с массовой акцией протеста за Собянина, то есть не за Собянина, а за Навального, идут именно вот в рамках того, чтобы поднять относительно вот рейтинга московского, невыбранного еще Собянина, да, в качестве мэра, да, то есть избирателями Навального там до второго уровня, опустив всех остальных кандидатов, включая Митрохина, достаточно раскрученного среди гражданских активистов, и кандидата от Компартии Мельникова ниже. Вот мое личное мнение такое. И стратегия 31 здесь идет в неком таком тренде, потому что она имеет некое постоянство, пускай периодически все-таки уже доходит до монументальности.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
вещи. Николай из Тулы. Вот, когда вы пытаетесь принизить деятельность Навального, да, я хочу сказать, что путинский режим относится к Конституции, как и советские вожди. Они относятся к ней, как к туалетной бумаге. И вспоминают о ней только когда она им выгодна, да? Коррупция, воровство и инфляция – это краеугольный камень, на котором зиждется путинский режим. Вышиби из-под него коррупцию, и он завтра буквально рухнет, да? Вот у меня вопрос. Почему вы так стараетесь принизить деятельность Алексея Навального, который, я считаю, делает то, что нужно? Убери коррупцию, и путинскому режиму завтра же будет капут.
Да, но мы никто не пытаемся принизить деятельность. Алексей у нас вчера был его исполнительный директор фонда по борьбе с коррупцией. Мы обсуждали вот как раз борьбу с коррупцией в России. Сергей Фомченко, вот какую позицию занимает другая Россия на выборах мэра? Я знаю, что Эдуард Лимонов действительно критически относится к Алексею.
Ну, мы сейчас призываем к бойкоту выборов. Нельзя играть с властью по ее правилам, да, и на самом деле нужно подавать примеры, вот пример стратегии, это есть главный ее смысл на самом деле, что мы отказываемся играть по навязанным правилам, которые, да, не соответствуют Конституции, закону страны главному, и если следовать этому примеру, то надо, конечно же, и выборы бойкотировать, и тогда, бойкотировав одни выборы, люди начнут что-то понимать, что нам говорят часто, да, что а вот ладно, мы не пойдем на эти выборы, изберут Собянина. Так Собянина изберут в любом случае. Потом другого изберут, еще раз изберут Путина, изберут Госдуму, изберут. И мы опять сталкиваемся с тем же тоже нелегитимной властью. Но если мы в один момент говорим все, ребята, мы не считаем вас легитимными, мы не пойдем на эти выборы, мы не будем играть по вашим правилам, мы не будем брать подписи ваших муниципальных депутатов, мы честно, мы не собираемся участвовать в обмане. И тогда люди посмотрят, раз посмотрят, два посмотрят, и в следующий раз, и все не пойдут на выборы, не пойдут на выборы в Госдуму, не пойдут на выборы Путина. И у вас перестанет иметь свою легитимность. Главное, что когда люди перестанут ходить на выборы и поймут, что не надо ходить на выборы, потому что они обманывают, вас обманывают, да и все равно все рычаги в ее руках, то тогда ситуация в стране может измениться. Пока этого не произошло, любые призывы, как и призывы в декабре 11-го голосовать за любую партию, кроме Единой России, хотя они ничем не отличаются абсолютно, что КПРФ, что ЛДПР, что Единая Россия, и так же, как попытка идти сейчас на выборы мэра Москвы, это все равно играет в ворота власти так или иначе.
Я бы хотел добавить, позвольте. Угу. Дело в том, что давайте положим руку на сердце. Вот мы действительно, как правильно здесь было замечено, никого, ничью личность принизить не пытаемся, потому что мы рассуждаем о возможных путях как бы развития, конечно, протеста, да. И по этой причине вот делаем те или иные выводы по конкретно уже произошедшей ситуации. Так вот, давайте, положа руку на сердце, скажем, что власть сама на этих выборах, продолжая тему, выбрала себе тех, кого будет побеждать. То есть без голосов Единой России ни одна действующая политическая партия не имела возможности пройти муниципальный фильтр. Это все открытые данные, они есть на сайте избиркома. Известно, что за кандидата от КПРФ Ивана Мельникова, там, к примеру, по Новой Москве порядка 16 депутатов муниципальных от Единой России. Может быть, действительно, честные, искренние люди поставили подпись. Но за Навального там эта цифра превышает вообще порядка 40 депутатов. За Митрохина также это достаточно крупная цифра. Про Дегтярева там, ну, по всей вероятности, только голосами депутатов от Единой России, которые все равно остаются большинство, хотя они там формально независимые, но многие из них являются членами партии и люди подконтрольные. Все равно мы видим ситуацию, при которой власть полностью сформировала тот список, который собирается побеждать и который ей будет парировать. Конечно же, от искусства политика будет зависеть то, насколько его, соответственно, выдвижение, там, участие в выборах будет оппозиционным. Но мы должны понимать, что пока все те, кто участвует в выборах, играют по правилам, которые уже нарисованы для них действующей властью.
Григорий, вопрос. Как вы считаете, будет ли опираться на силу вот органов правопорядка правящий режим в ходе этих выборов в Москве? Вот мы уже знаем, что распределение эфирного времени прошло не очень законно, и так может недовольство избирателей нарастать, и закончится это массовыми проявлениями недовольства.
Мне кажется, что эти выборы
начались с применением сил правопорядка, да, у нас единственный альтернативный кандидат, нравится он нам или не нравится, это Алексей Навальный, который находится под 5 годами в лагере, да, то есть это заранее некоторые сформулированные условия. Или ты идешь на выборы и проигрываешь, или мы тебя сажаем на 5 лет. То есть это некоторое достаточно новое слово в политтехнологиях, применение, собственно, срока. Это и есть его правопорядка. Что касается следующего этапа, то, что касается улиц, мы видим, опять-таки, что старт кампании был дан 18 числа на массовые акции, на которые задержали уйму народа, избили уйму народа и так далее. Я не думаю, что в оставшийся месяц, в августе, будут какие-то массовые акции с задержаниями, потому что они идут уже в русле там, встречи Навального с избирателями, это все согласовано в рамках предвыборного уже законодательства какие-то акции. Но в сентябре, безусловно, практически вне зависимости от того, какой будет результат, новая волна уличных акций будет, и нет никаких оснований считать, что на них не будет задержаний, потому что задержания, в принципе, происходят на всех уличных акциях, практически на всех. Это не только стратегия 31, и не только пресловутая 18 июля, да. Стратегия 31 это сколько? 5 акций в год. Сколько у нас 31? 6 или 7.
Да.
Ну, в общем, это вот каждое 31 число, да. Их у нас 6.
И не будет сбывать, что в августе тоже 31
акции,
день.
А акции всего...
Вот, неделю до выборов.
Акции, да. Акции, на которых задерживают, их, например, в 2012 было 228 акций. В этом году их уже больше 100. То есть будет тоже где-то около 200. Мы все рассматриваем какие-то такие маленькие, сильно медийно раскрученные мероприятия. На самом деле винтят всегда и всюду. Помимо акций КПРФ согласованных и ОДПР на Пушкинской площади. Это стандартная ситуация, когда винтят, а не что-то такое особенное.
Да, ну вот 31 будет августа, тоже она в субботу накануне.
Но это же не в рамках какой-то предвыборной кампании.
Да, там можно это использовать. 31
всегда винтит, насколько я знаю, за всю историю 31-го был один или два случая такой тоже пробы, когда мэрия пробовала как-то...
Да, было санкционировано разок, да.
Нет, не было согласовано, просто взяли и не стали задерживать. Я помню такой один раз, но может быть их было два.
Такого не было, нет.
Нет, было.
Задерживали всегда. Было, когда Людмила Алексеевна согласовала отдельно.
Нет.
Это был случай, когда 2 часа действительно людям дали постоять.
В 2011 году.
И люди потом разошлись.
Да, тогда сделали сцену.
Две сидящие забастовки, когда никого не задерживали. Сидящие. Ну, потому что придумали новую тактику, все дружно сели на асфальт. Это было очень большое количество людей. И они сцепились там все руками, и разодрать было невозможно. Это было бы, наверное, нанесение травмы серьезных людям, и полиция приняла решение не задерживать. Это 2 раза было. Это
да, один раз, я помню, сцену устанавливали. Была санкционирована.
Это согласованное,
да.
Владимир. Это санкционированных не бывает. Это отдельное ответвление от истории. Это не,
да, тоже
но это не про стратегию 31, да, это по...
Я хочу два слова тоже добавить.
Денис, вам слово,
мы
да.
все забываем, не только вот, говоря об Алексее Навальном, как об одном из лидеров там, протеста 2012 года, это объективный фактор, да. Мы уже как-то в сторону отодвинули еще одного лидера, который сейчас находится под домашним арестом, я имею в виду Сергея Удальцова, который, нарушив его конституционные права, а именно пассивного избирательного права, не дали возможности вообще вот, в той или иной форме даже подать свое заявление, при том, что там ФСИН даже готов был пойти навстречу, заверить его подпись, а такая форма, она в тюрьме, к примеру, допускается, когда человек находится в следственном изоляторе. Действительно, до там нет нотариуса, он до суда имеет полное право воспользоваться своим пассивным правом и баллотироваться. Соответственно, за него его доверенные лица ходят, собирают подписи муниципальных депутатов. И очень сложно говорить о том, что как бы вот с одного лишь только, да, то есть такого момента, когда кто-то ходит под 5-летним сроком, да, начались эти выборы. Мне кажется, выборы начались совершенно с другого. Когда власть почувствовала, что ей необходимо дополнительно формальная легитимизация, потому как ее ничего не парило, когда, собственно говоря, назначались там губернаторы или мэры, все устроило. Но это нужно не просто для того, чтобы как бы поиграть в выборы, дать возможность выпустить пар, а для того, чтобы, возможно, дальше, после выборов, когда, возможно, а скорее всего победит тот кандидат, который идет от власти, устроить такую веселую жизнь москвичам на волне легитимизации, которой она им и не снилась. И вот я бы на самом деле действительно бы не забывал о том, что выборы изначально нечестные, по той простой причине, что даже всем желающим подать заявление о возможности просто, вот просто подать заявление, я хочу самовыдвигаться, просто такой возможности не предоставили. И то, что Алексею Навальному такая возможность была предоставлена, но мне кажется, здесь есть некий, в том числе и достаточно тонкий, властный расчет.
Да, и напомню, что завтра всех приглашают к зданию суда, где будет решаться вопрос о продлении, да, меры пресечения Сергея Удальцова. Давайте послушаем еще один звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Ваш вопрос. Да, нашим гостям.
Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вот я слушаю ваших гостей. Ну, 22 года говорим. Население уменьшается. Дети умирают. Старики уходят. Ну, до каких пор вы будете разговаривать? Вы что, не можете сделать в принципе ради наших детей, как в 17 году? Вывести всех этот Кремль. Ну, лопатами закидать для начала, чтобы они поняли.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Но вы имеете в виду нашу вот компанию из 4 человек?
Мне кажется, это достаточно бессмысленно пытаться брать огневиковую крепость, тем более лопатами, если речь идет о Кремле.
Да.
Власть все-таки берется как-то по-другому. Она берется фактически, а не формально.
Да, вопрос Сергея Фомченкова. Были ли лозунги со свободы политзаключенных и, в частности, вашей супруги?
На стратегии 31?
Да.
Нет, были лозунги, она посвящена свободе собраний, в первую очередь. И лозунги были за свободу собраний, конечно, потому что эта акция и смысл, в общем-то, и несет. И как бы, я не знаю, что к ней там привыкли сотрудники полиции, протестующие, но ведь проблема остается нерешенной. Для вас это нерешенная проблема, это действительно слабое звено. Ахиллесова пята, власть же старается, смотрите, за какие-то зачистить свои косяки, так называемые, да, и все провести соответственно, но она не может разрешить проведение свободы собрания. Что такое вообще свобода собрания? Свобода людей между выборами влияет на управление в стране. Да, вот избрали президента раз на 6 лет. А как могут люди повлиять на действия избранного президента? Не ждать 6 лет. Поэтому в Конституции запрещено, закреплено право на свободу собрания. Это выйти и прямое управление страной. Как бы. Поэтому, отнимая у людей право на свободу собрания, власть как бы отнимает все право на управление государством. Это очень важная вещь. И власть это понимает, в отличие там, от многих людей, которые говорят, там, что там, стратегия 31 там, изжила или что-то такое. Власть как раз-то понимает эти вещи и ее реакция на саму стратегию, несмотря на то, что они уже примерно знают сценарий, по которому она будет проходить, именно об этом говорит, что это есть серьезная нерешенная проблема, такая родовая травма для власти, и они поэтому будут всегда очень напряженно к ней относиться и всегда будут пригонять автозаки, и, потому что там в любой момент может выстрелить, власть это понимает, и слабость их в этом.
Да, она не даст свободу собраний, судя по всему, в ближайшее время. Давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Вам не кажется ли, господа, что, значит, стратегия 31, она уже столько времени проходит, и результатов от нее, ну, я, в общем-то, уже практически, она уже как приелась, что ли? Что касается, значит, господина Навального, почему вы так от него шарахаетесь, я не понимаю. И еще, если действительно бойкотировать выборы, то ничего и не будет, потому что вот со времен разгрома НТВ, там ТВ-6, ТВС, понимаете, власть формирует какую-то параллельную, ложную вот эту реальность, в котором держит страну, чтобы было все шито, крыто, гладко, понимаете. Здесь надо что-то менять, действительно, менять какие-то подходы и менять стратегию вообще как-то, действительно, как-то надо быть гибким, более каким-то... плавающие как-то, действительно.
Спасибо, да, мы поняли. Ну а как? Вот.
Можно?
Да, Григорий.
Действительно, стратегия 31 многим приелась, как постоянно повторяющееся какое-то медиасобытие, но она совершенно не бессмысленна, потому что ее... Она действительно формирует некоторый важный тезис. Сергей совершенно прав, что свобода собрания – это одно там из 3-4 основных прав, необходимых для функционирования демократии. И если смотреть, как в дальнейшем развивается тот лозунг, с которым выходят люди на Триумфальную площадь, то есть свобода собраний, мы увидим, что стратегия 31 давно живет уже не только на Триумфальной. Я сейчас говорю не про акции по 31 числу в других городах, а про московское протестное движение. Мы сможем увидеть серию акций на Красной площади, которые на самом деле были спровоцированы тем, что людей стали задерживать с белыми лентами, и активисты пошли на Красную площадь ровно с тем же самым лозунгом.
Да?
Разрешите нам гулять.
Да.
И они то достигают успеха, то не достигают, то закрывают Красную площадь от всех туристов, то всех задерживают и так далее. Потом то, что мы помним, было в мае 2012-го, Купай Абай и прочее Купай, он на самом-то деле нес в себе, вот если пытаться вспомнить, вроде вот даже непонятно, про что он был. А на самом деле, если снова-таки следить шаг за шагом, как это появлялось, это снова-таки родословно идет к стратегии 31, к прогулкам по Красной площади и к разгону болотной. Это была реакция на то, что нам не разрешают. Это была успешная акция, потому что ее как раз власть испугалась разгонять, потому что она была как гидра, которую они поначалу их задерживали, они все возвращались и так далее. Они дали этому этой части протеста изжить себя, да, 2 недели выходите, а потом как бы все, когда все уже стало настолько вяло, они всех разогнали такие с полицией. Так что этот тезис свободы собрания, он на самом деле уже укоренился в российском протесте, вне зависимости от того, Другороссы это или Солидарность, либералы или леваки, он стал своим для практически всех протестных активистов. И я хочу зацепиться за то, что сказал наш слушатель про НТВ и некоторую параллельную реальность, что на самом деле, конечно, власть боится не уличных протестов, а власть боится реальности. Очень легко управлять процессами, которые ты сам же и формируешь. А на улице всегда формируется что-то, с чем власть не знакома. И пока она не сформируется до некоторой понятной вещи, которую можно начать контролировать, она ее боится. И именно этим и опасна улица, то, что она формирует совершенно другой контекст, другой дискурс. И самое важное, что происходит, какой результат происходит от уличных акций, в частности, вот стратегия, просто я считаю, что она уже выполнила свою основную задачу, сейчас она уже, вот того, что я сейчас скажу, не формирует. Она позволяет раскрутить спираль молчания в обратную сторону. Пока тебе по НТВ, ОРТ и РТР говорят, что все поддерживают Путина, люди, которые его не поддерживают, думают, что они в меньшинстве и не начинают про это публично говорить.
Да.
А когда выходит 100 тысяч человек, это магия НТВ исчезает. И люди начинают говорить на кухне, что они не поддерживают Путина, и выясняется, что их много. И вот это то, чего власть действительно боится. Да? Раскручивание спирали молчания в обратную сторону и возникновение другой реальности. Не их телевизионной реальности,
не то, что они сами
уличной.
Да. Вам слово,
я
Денис.
Просто хотел бы здесь тоже немножко продолжить вот этот момент, это очень важно. Прежде всего, на самом деле, власть боится чего? Так как, как правильно было замечено, у власти находятся люди социопатичные, они боятся собственного народа, и это очевидно, потому как если бы они были в согласии с ним, то такие силы полиции ни на одной массовой акции просто были бы не нужны, и был бы какой-то общественный диалог, общественная дискуссия, которая позволяла бы таких вот мер, которые мы все наблюдаем на массовых акциях протеста, попросту избежать. Власть боится другого. Будучи самой когда-то абсолютно маргинальной, даже находясь там в советских органах там, госбезопасности или в каких-то других властных структурах, но не имея полноту тех полномочий, которые сейчас обладает, то есть абсолютная власть, она боится тех, кто этой властью еще не обладает, то есть вот тех вот заводил маргиналов, которые ходят по улицам. И поэтому, видя в этом скрытую угрозу самой себе, понимая, что у них приблизительно та же самая логика, но они, может быть, чуточку поумнее, она старается кинуть на них вот все то, что как бы у нее есть в обозе. Полицию, внутренние войска и прочее. Но самое страшное наступит для нее тогда, когда не маргинальность, вот подчеркиваю это слово не в плане отрицания, да, то есть, а в плане просто некой фактологии, а реальная озабоченность людей тем, что происходит в их собственной стране, потому что именно я подразумеваю под понятием маргинальности именно вот это, потому что это не все, к сожалению, заботят на сегодняшний день, достигнет того апогея, когда люди с улицы будут завязаны с людьми на предприятиях, на тех или иных рабочих местах. И когда слово «забастовка» из чего-то совершенно прошлого, начала там 20 века или даже 19-го, станет вполне себе реальной формой борьбы, избегая официальный государственный профсоюз. Вот тогда-то, мне кажется, и на самом деле то, что мы называем сейчас властью, просто само по себе рассосется и перестанет существовать. Мы видим уже, что происходит в культуре, в политике, во всем. Выходят фильмы. Фильм «За Маркса». Он мало стал известен, потому что его показывали, как правило, в дневное время в кинотеатрах, и он не вышел и никогда не выйдет, наверное, на экраны. Там говорится о создании первички профсоюза на предприятии, которым управляет там человек, тоже абсолютно социопат, то есть такой прототип своеобразный нынешнего властного режима. Единственный ответ – сокращать, убить, сокращать, убить, сокращать, убить. Но даже против этого ответа находятся люди, которые постепенно объединяются и создают что-то общее, идут, объединяются в профсоюзы, в организации и бьют по тому, кто изначально против меры такие них делал. И фильм «Детки» тоже прекрасный фильм, очень добрый, где не дается окончание понять, а на самом деле, чем все это закончится, когда дети фактически берут на себя, собственно говоря, обязанности взрослых и наводят порядок, подчеркиваю, по действующим законам против тех негодяев, уродов, которые ведут так по отношению к детям или, и вообще к обществу в целом. То есть вот с учетом того, что в культуре это начало проявляться, власть этим еще больше заботится и пытается вот этот вот уличный протест сделать таким образом, чтобы он все-таки для нее был управляем. Но я думаю, что вот вожжи упущены и общество стало развиваться несколько по иным параметрам, чем хотелось бы это режиму. И по этой причине я думаю, что вот люди с улицы, которые знают уже, чего хотят, они в ближайшее время найдут ту социальную базу, массовую социальную базу, которая поможет все эти вопросы попросту решить. Дело не в выборах. Выборы никогда ничего не решат в нашей стране, к сожалению.
Вот вопрос Сергею Фомченко. Что вам дает основание для оптимизма, для веры в то, что нынешний режим пойдет?
Ну, нет социальной опоры, на самом деле, да, это всем очевидным людям разных совершенно политических взглядов, и опирается режим на инерцию то, что люди привыкли верить власти, привыкли, что вот есть власть, как бы власть от Бога, да, ну, первый такой уже такой сигнал был в декабре 2011 года, ну, к сожалению, политическая оппозиция неправильно воспользовалась и тем самым проиграла Путина, но второй историю такого шанса Путину просто не даст, все, наверное, будет гораздо жестче, но шансов Путину так удержаться за счет слабости оппонента больше не будет, и ошибки учтены. А ничего такого Путин нового не создал, не сделал, ну, сумел там ужесточить законы. Но принципиальных изменений в стране не произошло. Страна не модернизирована, и никаких вещей не заложено, таких, которые бы в будущем позволили бы режиму существовать. Такого нет. Есть только проедание старого наследства, попытка там как-то зацементировать дырки, трещины. Но это всегда ведет так иначе, здание-то рушится, и это понятно.
Да, вот вопрос тогда Григория Охотина. Вы верите, что будет второе издание вот этого белоленточного движения, и уже на этот раз не повторят демонстранты ошибок 2011 года?
Я глубоко не уверен, что там были какие-то ошибки в 2011 году. Дело в том, что в отличие от Сергея и Дениса, я не политик, в протесте напрямую не участвую. Наш проект, он инфраструктурный, аналитический и скорее правозащитный, чем активистский. Но мне кажется, что то, что началось в декабре 11-го, оно не привело к смене власти. Но мы видим, поскольку у нас очень много данных, и мы можем их сравнивать, мы видим, в частности, что оно привело к очень резкому усилению количества акций, которые организовывал вовсе не оргкомитет, там, не Навальный, и Немцов, и не Удальцов, а появилось вот из массива 300 акций, которые мы сейчас наблюдаем, из них порядка 200, это вообще не Другая Россия, не Солидарность, не оргкомитет, это граждане. И вот это уже началось, то, что люди начали меняться, люди сами хотят чего-то делать, чего-то достигать, и вот это очень важно, потому что просто взять власть напором, как оно произошло в Тунисе и Египте, оно не приводит к никаким изменениям. Изменения должны произойти в людях, которые будут каждодневно отстаивать свои интересы и свои ценности. Мне кажется, что это процесс начался. И снова-таки я не политик, но в том, что говорит Денис, мне кажется, видится, ну, поскольку Денис политик, такой вполне политическая критика Навального, Но при этом же Денис Сергей говорит про некоторую социальную базу. А мы видим по акциям, когда и кого задерживают. Поэтому тоже, когда задерживают там 200-300 человек, ты примерно видишь состав этих людей. Ты с ними общаешься, оказываешь ему юридическую помощь. Вот те акции, которые организовывал Большой оргкомитет или Координационный совет и Навальный, они привлекают совершенно других людей, которые, в принципе, являются современным пролетариатом. Да? Потому что офисный планктон – это тот же самый пролетариат. Да, они занимаются сервисом, работают в сфере услуг, но, по сути, это современный пролетариат. И вот эта вот социальная опора, ее, безусловно, в протест приводит, в частности, Навальный. И без этого, особенно если мы говорим про города, без этой социальной опоры никакого протеста быть не может. Мне кажется, что это уже сделано. А другое дело, что то, что мы тоже очень хорошо видим, ведь эти задержания на акциях – это очень незначительная часть репрессий. То, что мы видим, это очень резкое усиление репрессий, и мы не видим никаких оснований, чтобы они снижались. То есть репрессии будут продолжаться, и они, конечно, пока они скорее душат протест, чем его каким-то образом стимулируют.
Денис, как Паша, вот пружина, если сдавливает, то как скоро ли вот это критическое момент невозврата наступит?
Мне кажется, у нас просто запас прочности и терпения в людях очень большой в нашей стране, но нельзя забывать о том, что когда она начинает расходиться в разные стороны, то мы иной раз теряем и можем потерять страну и как бы совсем. По этой причине мне кажется, что очень важно, вот продолжение, как бы опять же сказано Григорием, чтобы социальная база протеста, она заключалась действительно в современном понятии пролетариата, а именно в людях, которые взаимосвязаны с производством или с какими-то объединениями. Но, опять же, я подчеркну, что, на мой взгляд, на сегодняшний день этого еще пока, к сожалению, не произошло. И мне кажется, что вот в тот момент, когда вот эти две точки, вот эта пружина, которая уже сжата, люди уже сидят, люди сидят и могут получить очень большие сроки, значит, соответственно, как бы разожмется, и эта социальная база окажется в нужной с ней точке, вот тогда и произойдет серьезное политическое изменение.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что в День стратегии 31 мы беседовали с Григорием Охотиным, Сергеем Фомченком и Денисом Зомером, обсуждали перспективу протестного движения в России. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Екатерина Высоцкая. Спасибо.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.